Привет, Сава. Что у нас сегодня?
Привет. У нас сегодня очень интересная тема, которая затрагивает вот всю нашу современную поп-культуру. У нас сегодня будет очень интересная личность — Говард Филлипс Лавкрафт. Я бы хотел начать с того, что задал бы тебе такой вопрос. Игорь, что ты смотрел последнее из фантастики? Или что помнишь вообще вот из научной фантастики?
Ох, мои мысли, они покрыты коростой. Сейчас попробую ее немножко разгрести. Так, последнее, что я смотрел, это были «Звездные войны».
О, «Звездные войны». Я думаю, все наши слушатели, ну, по крайней мере, мне кажется, 90%, ну, слышали об этой франшизе, об этой легендарной культовой кинофраншизе, достаточно старой. И удивительно, что практически вся современная фантастика, повторюсь, научная современная фантастика практически идет ровно из одного писателя, из одного творца — Говарда Филлипса Лавкрафта. Те же фильмы, к примеру, вот недавно вышел «Чужой Ромул». Ну, то есть это такая попкорновская история, которая тоже давно снимается, вот на уровне «Звездных войн», культовая, там с 90-х, если я не ошибаюсь. «Дюна», вторая часть, выходила недавно. То есть и «Дюна», и «Чужой», и «Хищник», и какие-то экранизации рассказов Стивена Кинга, к примеру, «Мгла» или «Оно». Это абсолютно так же идет из Говарда Лавкрафта. И еще хочется сразу вспомнить культовый фильм, если кто-то из слушателей поймет, «Нечто». 90, по-моему, или 80-х годов. Такой прям фильм в свое время вообще навел шумиху такую, что невероятно. Потому что там был гениальный какой-то, кто занимался реквизитом. То есть там все как бы вот эти существа космические, они были сделаны не графикой, а реально. То есть их вылепливали и добавляли всякие глаза, элементы. И поэтому это выглядело просто, ох, страшно. И вообще, мне хочется сказать тоже про современную фантастику. Меня немножко расстраивает наша современная киношная, попкорновская фантастика, коммерческая. Я сейчас не говорю о каком-то авторском кино, которое в этом направлении двигается. Не говорю даже о «Черном зеркале», потому что это все-таки уже такая сугубо какая-то аутентичная история. Вот, я именно говорю о все, что как бы у нас есть в медиа, нашем поп-культуре. Вот, меня она расстраивает тем, что в ней очень мало осталось оригинальности и воображение, потому что выходят миллиарды продолжений «Чужого», какие-то сиквелы, приквелы, дополнительные истории, и как бы мы продолжаем доить одну и ту же корову все это время, то есть ничего нового особо уже не появляется. К примеру, мне еще также расстраивает наш, в принципе, подход, ну, вот многих киношных, «Стражи Галактики», вот киношной франшизы, к примеру, из Marvel. Он меня расстраивает тем, что там космос, там путешествие в космосе. Почему все инопланетяне выглядят как люди? Это, кстати, большая, я бы сказал, не то что проблема, это даже особенность наша. У нас очень во всей нашей киноиндустрии, особенно коммерческой, популярной, очень развит направление антропоцентризма. То есть то, что человек является сосредоточением Вселенной. Вот. И поэтому как бы все инопланетяне, они, ну, что-то на нас похожи. Может быть, у них рожки, может быть, они фиолетового цвета. Ну, чтобы они напоминали нас. Они тоже хотят есть, пить там. У них есть честь, может быть, там это совесть какая-то своя. Ну, то есть они на нас похожи. А Говард Филлипс Лавкрафт — это уникальный писатель. Он писал в начале 20 века, и он уникальный в том, что он изобрел свое философское направление, и оно называется космицизм. Не путать с русскими космистами, это не о вечной жизни, это именно космицизм, его философское направление, и оно заключается в том, что во Вселенной нет видимого божественного присутствия, такого как Бог, и что люди совсем незначительны в более широкой схеме межгалактического существования. Вот. Это вот такая немножко интрига. Мы будем сейчас постепенно идти по его жизни, по его творчеству, потому что персонаж, я бы сказал, неоднозначный и очень интересный. Вот.
Скажи, пожалуйста, вот ты говорил про его философское течение, а он, так скажем, отдавал себе отчет, то есть он ставил себе задачу создать такое философское течение, или это уже после его смерти его потомки, его поклонники, они начали осмыслять эти тексты и обнаружили там какие-то идеи?
А он, очень удивительно, он был достаточно осознанным писателем, то есть он при своей жизни, при своем творчестве как бы это направление и произвел, изобрел. Он очень много общался по перепискам с разными какими-то маленькими писателями, своими друзьями по всей стране, вот, и как раз вот из этих писем, которые остались, которые были архивированы, выяснилось как раз вот это направление, он очень часто его упоминает, это космицизм. То есть у него эта концепция, она отображает, в принципе, я не знаю, 90% его произведений на самом деле. Потому что у него отсутствует человеческая логика. У него нет такого, что главный герой какого-то рассказа, он путешествует, он встречается с какими-то трудностями, проходит их с высоко поднятой головой и делает выводы. Там, что, к примеру, жадность — это плохо, обманывать нельзя. Ну, это если совсем, я сейчас утрированно это говорю, но у него это отсутствует. То есть у него во всех его произведениях присутствует вот это ощущение того, что человек настолько маленький во всей этой вселенной, и что от этого становится страшно. Его цитата, одна из самых знаменитых, это что самый древний и самый первородный страх — это страх неизведанного. И поэтому люди и боятся смерти. То есть из этого как раз страха неизведанного идет и страх смерти, страх глубины, страх...
темноты.
Ты остаешься... Да, темноты, ты остаешься один, да, вот в доме с выключенным светом. Что же там может быть? Ты же ничего не видишь, ты ничего не контролируешь. Вот. И как раз Лавкрафт это отлично понимал. Его можно отчасти назвать отличным психологом, ну, потому что он старался именно разобраться вот в этой нашей какой-то психологии, животно-человеческой психологии, то есть нашим осознанным пытался заняться и безосознанным, вот. И как раз очень много об этом и рассуждал, и обсуждал со своими друзьями.
Интересно, слушай, а у меня такая сейчас мысль возникла. Давай-ка поподробнее, наверное, остановимся вот на его... вот этой идеи, потому что, мне кажется, она по-прежнему и сегодня актуальна, да, потому что я даже вот сейчас захожу в интернет, смотрю, все-таки популярность Лавкрафта как будто и не убывает, она, мне кажется, даже наоборот возрастает. Может быть, как раз-таки в этом сильном фундаменте и заключена причина его, ее популярности. Причина может быть как раз-таки в актуальности и в применимости его идеи сегодня.
Да, потому что у нас же есть такое у всех в голове определение того, что классика и классические произведения, они носят в себе характер вечный. Ну, то есть вечные какие-то проблемы, быть или не быть, вот в чем вопрос. Лавкрафт абсолютно такой же творец и абсолютно такой же столб, скажем так, вот столб этого писательского мира. И его идеи, его концепции до сих пор остаются уникальными, актуальными. Вот, и даже сказал такую фразу Валерий Бондаренко, это киновед, он немножко по России известен, но в большей степени по Самарской области. Вот, он сказал, что мы сейчас все живем в мире Говарда Филлипса Лавкрафта. Вот. Что это значит? У меня есть два варианта интерпретации. Первое, может быть, очевидное, немножко в лоб, то, что как бы все наша поп-культура, фантастика, которая, если я не ошибаюсь, занимает третье место по жанрам, первое — комедия, второе — драма, по-моему, да, а третья — научная фантастика, фантастика, что мы как бы живем в мире вот его творчества, вот, что все им вдохновляются. А есть немножко другая интерпретация, я не задумался, и вот недавно понял, что, скорее всего, вот что имел в виду Валерий Бондаренко как раз об этом, что мы сейчас подходим, наша цивилизация постепенно подходит к тому моменту, что мы начинаем осознавать, во-первых, свою не то что ничтожность, мы начинаем познавать мир вокруг нас, мы начинаем открывать, начинаем изучать Марс, начинаем изучать космос, новые технологии изобретаются. А вот Илон Маск как изобрел эти ракеты, которые могут с шаттла возвращаться уже обратно с определенного уровня стратосферы. То есть и мы начинаем все больше понимать, насколько мы малы в этом мире. И также мы начинаем понимать, насколько мы были невежественны касательно самих себя. То есть сейчас пришло время, по крайней мере, мне так кажется, в стране, в которой мы живем, что люди начали задумываться о том, как они себя чувствуют, что они любят, что они не любят. И очень много всего страшного открывается, что вот у человека в течение его жизни накопилось столько всего, а он столько всего не успел. И оказывается, мир-то такой гигантский. То есть вот сейчас люди как будто начинают постепенно просыпаться, сейчас как в матрице, начинают просыпаться из своих коконов. Но я имею в виду фигурально. То есть люди начинают заниматься творчеством более активно, люди начинают заниматься чем-то нерациональным. Потому что пришло это время, когда у нас есть избыток материального, нам, может быть, не нужно так беспокоиться, как это было в 2000-е, как нужно было в 90-е. Как было в Советском Союзе, нам не нужно беспокоиться о материи, вот прям так, потому что все как бы рядом у нас лежит, и все в запасах есть. И люди начинают заниматься чем-то духовным, то есть, скажем так, нерациональным и нематериальным. Вот. И Лавкрафт как раз остается актуальным, и он, мне кажется, будет становиться еще более актуальным. Вот чем больше мы будем углубляться в изучение нашей планеты, историю нашей планеты, тем больше мы будем открывать космос, тем больше мы будем понимать, насколько Лавкрафт был актуальным. Это вот мои мысли по этому поводу.
Ты сейчас прочитал мои мысли, и я думаю, впервые в истории, может быть, это когда-то еще и было, человек, да, в интернете, записывающий подкаст, прочитал мысли другого собеседника на расстоянии 500 километров.
Мы развиваем телепатию. Мы развиваем телепатию.
Да.
Это чудо наших подкастов.
Чудо наших подкастов. Поэтому, ребята, присоединяйтесь, если хотите обладать сверхъестественными способностями.
Да, вот. Да.
А я сейчас чуть-чуть о другом. Я поддержу, во-первых, твою мысль. Да, ты как будто вот снял ее с языка. Я думаю, чем дальше вот мы будем изучать мир и себя, тем чаще у нас будет возникать мысль, а не прочитать ли мне Лавкрафта?
Да, да, определенно, потому что у Лавкрафта, вот в его, он написал не так много, если не ошибаюсь, 100 рассказов, да, по-моему, где-то 100 рассказов, то есть, ну, это не сказать, что мало, но не сказать, что прям вот супер много, а у него зашито, ну, практически в каждом из них зашито вот это ощущение безграничности нашего мира и безграничности Вселенной, и при этом у него еще и присутствуют разные измерения, вот, то есть, ну, это вообще космос, полный космос.
Скажи, пожалуйста, я вот столкнулся в интернете с такой критикой по отношению к Лавкрафту, причем критикой такой не диванной, да, а критикой именно, так скажем, ну, назовем ее профессорской, да, что Лавкрафт, да, он, конечно, культовый, но читать его трудно, потому что он, ну, просто словоблудит, да, очень много текста, который ни на что не влияет. И вообще он очень тяжело пишет. Вот что ты можешь по этому поводу, кстати, сказать?
А вот сейчас мы будем постепенно погружаться в его жизнь. Ну, сначала я тоже отвечу на, вот, на твой вопрос. Его ранние произведения написаны очень архаично. Что значит архаично? То есть количество описаний, количество, вот как раз, как говорят критики. Кстати, интересно, что как раз писатели профессиональные до сих пор не могут его нормально воспринимать. Ну, что-то ему вот такое вот не нравится в нем. Хотя у Лавкрафта вначале была архаичность, то есть вот эти вот пустые предложения, а потом, ну, к примеру, это произведение уже «Шепчущий во мгле», начал появляться его стиль. Ну, современный стиль, то есть меньше слов, больше смысла. Меньше слов, больше смысла. То есть стало все более немножко так прижато, менее так вот как-то архаично, поэтично. Вот. И вот в его последних произведениях такой проблемы прям вот не наблюдается. Но в его ранних работах определенно был архаичный такой стиль письма. И он очень интересно, откуда шел этот архаичный стиль письма. Сейчас я буду постепенно погружать нас в его жизнь. Говард Лавкрафт родился в конце 19 века, в 1890 году в Провиденсе. В Америке, ну, Новой Англии еще называли определенную территорию. Вот. И он как бы уже жил в 20 веке. Но интересно, что Лавкрафт себя считал человеком, который родился не в то время. Абсолютно не в то время. Потому что он был джентльменом. То есть мы сейчас говорим не о каких-то хороших манерах, а об истинном джентльмене 19 века. То есть в Новой Англии, то бишь в Америке, это уже понятие на тот момент уходило. Ну, то есть оно уже начинало постепенно исчезать, только какие-то отголоски были. А Лавкрафт удивительно принял в себя вот этот весь опыт прошлого, он в себя его принял, он оказался ему близок. То есть это человек железных принципов, вообще абсолютно железных. Это человек, который отказывался заниматься любой работой, тяжелой или какой-то рутинной. То есть он для себя выбрал писательство, и он занимался только писательством, даже когда бомжевал, в прямом смысле этого слова. И мы сейчас немножко начнем погружаться вообще в его семью. Там, на самом деле, очень любопытно. У Лавкрафта была полная семья и достаточно обеспеченная. Вообще, сам род Лавкрафтов, он достаточно древний. И он шел из Англии. Вот. Они, соответственно, уже переместились в Провиденс, в Америку, то есть в Новую Англию. Вот. Но корни как бы понятно, откуда шли. И почему как раз Лавкрафт был джентльменом. То есть в семье было это заложено. Род древний, у него был и дедушка, был и папа, был папа и была мама. Вот, но эта семья, полностью этой семьи, и все ее члены не смогли сохраниться даже в его детстве. То есть в возрасте 6 лет умер его отец. При этом умер он... Я не знаю, как это писать, то есть это вот на уровне какого-то маленького отрывка из рассказа Говарда Лавкрафта. По-моему, Уилпит, если не ошибаюсь, Лавкрафт поехал в командировку в Чикаго. Неожиданно там сошел с ума, вот просто сошел с ума, его положили в психлечебницу, и он там умер. То есть, и это произошло за очень краткий прям вот период. То есть, ну, просто поехал в командировку рабочую, ничего как бы не предвещало беды. Чикаго — это все-таки уже была, скажем, цивилизованная территория, неизведанная. И он просто сошел с ума, положили лечебницу, и он умер. А после этого немножко в семье стало все сложно. Мама начала его винить в смерти отца. Ну, есть такой психологический фактор, когда, ну, что-то происходит как бы с твоими близкими, с твоим мужчиной, дорогим мужем, ты можешь начать винить, ну, ребенка, что это вот из-за него там он поехал, из-за него он там перерабатывал. И она начала постепенно его так винить, начала его постепенно гнобить касательно смерти отца. А ему очень сильно помогал, и, в принципе, его маме помогал все время, и отцу, дедушка. Имя я точно не вспомню, но понятно, Лавкрафт был достаточно обеспеченный. У него было, по-моему, 3 или 4 золотых места добычи золота. Происки, по-моему, это называется.
Прииски, по-моему.
Прииски, вот, да-да-да, да, прииски. Он владел там какой-то их вот сетью, 3 или 4 штуки. И у него был хороший особняк, хороший дом в Провиденсе. И у него была большая-большая библиотека, которую он собирал достаточно долго. То есть это библиотека с всякими флолиантами древними, причем достаточно уникальными. Какие-то древние сказания, предания, то есть что-то вообще из другого времени. И Лавкрафт очень большой интерес к этому проявлял. Он общался много с дедушкой. Дедушка ему даже читал эти книги поначалу, а потом Лавкрафт сам начал читать. И он, ну вот, где-то начал с 5 лет уже читать древние флолианты. Ну, то есть он начал в это погружаться и жил в этой библиотеке. Важно тоже сказать, что в то время школа была необязательной. Ну, то есть ты мог ходить, мог не ходить, сам решай. Это вот сейчас, в наше время, в школу как бы нужно ходить. Это прям вот как начнут звонить родителям, начнут это. То есть ребенок как бы, ну, должен быть в школе. Тогда такого не было. И он до, по-моему, 8-9 лет вот жил в этой библиотеке. То есть он, у него не было друзей практически, в детстве вообще не было. Он вот просто читал эти древние фолианты. И уже даже в возрасте 7 лет он начал записывать свои какие-то первые рассказы. К примеру, один из них — это сказание о Кадоте, о загадочном Кадате. Вот. Это, кстати, очень классное, по моему мнению, произведение. Оно в себе содержит сон во сне. То есть у Лавкрафта была концепция разного погружения в сон. И сразу в голове начинает вспоминаться фильм «Начало», культовый с Леонардо Ди Каприо, там это. Там как раз была концепция «Сон во сне». Может быть, это совпадение, а может быть и нет. Не могу сказать. Вот. То есть он начал уже даже в детстве писать. И как он это описывал в своих письмах позже, он говорит: «Я просто записывал свои сны». Вот просто я записывал свои сны, которые мне... То есть ему снились страшные вещи. Мне страшно представить, как вот психика ребенка это выдержала. Вот. Ну, после того, как дедушка умер, там уже просто он был в возрасте, по здоровью, то есть не убийство, ничего страшного, Лавкрафт начал ходить в школу. Он начал проявлять... Ну, то есть библиотека начала постепенно увядать, потому что мама не могла до конца обеспечивать всю семью. И Лавкрафт начал ходить в школу и изучать астрономию. Ему очень нравилась астрономия. Он прям хотел серьезно заняться этим как наукой и стать человеком, который изучает космос. Вот. Но он в определенный момент, по-моему, лет 13-15, разочаровался. Он понял, что у него ничего не получится, потому что у него были очень слабые способности к математике, как он сам писал. А в астрономии очень нужна математика, чтобы все правильно рассчитывать. А у него, видимо, не было какой-то предрасположенности, и он прям очень сильно разочаровался и впал в такую, ну, небольшую, скажем так, депрессию. Вот, и понял, что будет заниматься писательством. И начал постепенно писать. Ранние его произведения, в принципе, не были опубликованы в каких-то издательствах, об этом даже говорить нельзя. Они были такие очень сырые, разрозненные. Он старался имитировать Эдгара По. Он очень любил этого писателя 19 века. И, кстати, Лавкрафта по итогу потом начали называть после его смерти, буквально, кстати, после его смерти, спустя там месяцы, может быть, год, называть Эдгаром По своего времени. А это великое звание, это великая какая-то должность. Вот, и он пытался найти вначале свой стиль, и поэтому его произведения наполнены ранее архаичностью, потому что, во-первых, он читал древние фолианты, то есть читал романы какие-то, ну, то есть очень-очень-очень старый, а там, соответственно, в 19 веке такой архаичный стиль, достаточно архаичный, который сейчас нам уже, ну, сложно воспринимать. И как раз его Кадат, какое сказание о сказочном Кадате, еще бы что привести из ранних его работ, может быть, как Хребты Безумия тоже отчасти. Они наполнены... Нет, Хребты Безумия нет. Там уже маленькие рассказы были написаны. Большие он писал уже, когда нашел свой стиль. Ну, в общем, вначале у него был вот такой архаичный стиль.
Извини, у меня созрел вопрос. Да-да-да. С глубоким сожалением я тебя перебиваю. Очень интересно тебя слушать. Но просто он такой, знаешь, у меня он уже созрел, такой вкусный, сладкий. И грех не попробовать его на самом деле. Вот ты говоришь архаичный стиль, да? Вот первый вопрос. Расскажи, а что значит архаичный, да? И неужели все-таки Лавкрафт, да, либо Лавкрафт, тут ты уже меня поправь, делал описание ради описания? Неужели он был графоманом? Даже, я думаю, те, кто читал Толстого и не особо его любили, согласятся, что все равно... вот это описание пространства, описание времени и описание даже банально каких-то привычек, одежды, оно создает картину произведения, и так мы начинаем верить в прочитанное, что этот мир существует. Может быть, Лавкрафт как раз-таки Все-таки специально мир описывал, а не ради графоманства. Ну, я так думаю.
Здесь очень тонкая такая грань, что тоже для кого-то архаичное, то есть что-то для кого-то такое неприятное, скажем так, медленное, а для кого-то наоборот. Это как бы естественная картина мира, вот как раз о чем ты говоришь, вот эти описания. Лавкрафт делал вот эти подробные описания, какие-то мысли, которые у персонажей в голове кружатся, которые не имеют особо значения, но он при этом как бы взвешивал каждое слово. Если посмотреть его черновики, которые сохранились, это ужас, сколько перечеркиваний, сколько он себе просто... То есть он к себе относился самым строгим критиком Говарда Филлипса Лавкрафта. Был Говард Филлипс Лавкрафт. Вот. Просто... Еще проблема была в его ранних произведениях, что подробные как бы описания не существ, к примеру, каких-то неземных или каких-то инопланетян, может быть, чудовищ морских, нет, а именно такие описания, вот он очень сильно любил то место, в котором он родился, очень сильно, ну, прям вот буквально, и у него может быть страница или полторы. Вот главный персонаж неожиданно решил вспомнить Новую Англию. И там какой Архам красивый, как эти все крыши под закатом. Ну, то есть, и это немножко, да, это немножко сложно воспринимать, потому что это кажется лишним вот в этом всем безумном космическом путешествии. И поэтому он в уже в своих поздних произведениях «Мгла над Инсмутом», вот «Хребты безумия» — это уже позднее произведение, еще «Шепчущий во мгле» — вообще феноменальная вещь. Ужас Ред Хука. Он уже научился описывать то, что нужно. Он давал подробное описание местности, но он сумел, к примеру, теперь не в 3-5 предложениях описать местность, а в 2 или даже в 1. И этого абсолютно хватало. От этого качества его произведение не упало, а наоборот вышло на новый уровень, потому что он уделил внимание больше теперь существам, которые видит человек. Потому что в разных произведениях там кто-то что-то увидел, непонятно что увидел, вообще ужас какой-то, но я не могу это описать. А вот в поздних произведениях он уже дает описание тех существ, которые его персонажи находят. Вот.
Интересно. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас рассказал про описание существ, мы к этому сейчас, я думаю, перейдем, ну, по-любому перейдем, да? Скажи, ведь все-таки получается, что он все-таки не графоманил, а именно взвешивал каждое слово и создавал вот целые миры. Он создавал вот некую атмосферу, которая позволяла бы нам поверить, что это происходило здесь, сейчас, на Земле, может быть, там где-нибудь в параллельном мире, и что эти существа не здесь, где-то рядом, там в глубине недр, и они существуют.
Да. Да, просто у него немножко сменился фокус этого описания подробного. То есть архаичный стиль подразумевает собой тоже какое-то очень медленное повествование. Тоже это замечается. То есть как бы история не может сдвинуться. И он научился, просто сохраняя вот эту грань между сюжетом, то есть с какими-то действиями и местностью, то есть контекстом, временем, и что это на Земле происходит, научился находить баланс. Вот, и поэтому в его как бы поздних произведениях уже взвешенность каждого слова, она вообще на вес, я не знаю, платины, уже не золота, а платины, ну то есть или алмаза, ну еще дороже будем поднимать. Ну, поэтому вот его поздние произведения, их вообще назвать архаичными практически невозможно. А вот почему его не любят критики? У Лавкрафта в течение его творчества сформировался абсолютно свой стиль. Своя какая-то фабула, свои приемы. Вот. Это, кстати, только его приемы. Даже есть такое понятие, как лавкрафтовские ужасы. То есть они как будто существуют отдельно от всего остального. Есть такой, скажем так, микроподжанр. Вот. Лавкрафт, я что-то хотел сказать. Я сейчас забыл что, поэтому я тебе сейчас дам слово. Сейчас сформирую мысль.
Ага. Да, ловлю подачу, да? Смотри, вот мы сейчас, я думаю, плавно будем переходить к монстрам, да? Все-таки это неотъемлемая часть его книг. А перед этим у меня вот мысль зацепилась, и никак вот не может она сойти, сорваться, да? Пытаюсь ее сбросить в эти глубины в забытия, но не получается. Надо ее все-таки вызволить и помочь. Смотри, ты вот как-то рассказывал про... то, что у него некие лирические отступления бывают, да, когда вот он персонаж, задумывается там, а вот о Новой Англии, да, я вот сижу, думаю, а вот неужели, вот если, допустим, вот гипотетически представим, мы летим в открытый космос, вот мы летим на планету, а мы все-таки люди, мы переживаем, мы... все-таки наполненные воспоминаниями. Мы же боимся, что там будет дальше, что там будет потом, боимся умереть, боимся... Да много чего мы боимся на самом деле. И каждый человек, я думаю, сидя в капсуле, задумается о чем-нибудь хорошем. Вот я тут даже...
Это я с тобой немножко, согласен, но...
Немножко да, я да, даже да. Вот Лавкрафта я защищу в этом смысле.
Угу. Ну смотри, здесь тоже нужно соблюдать грань. Ты же пишешь тоже как, ну, не для себя, а как бы для людей, у которых уже, которые уже живут в новом времени. То есть я не могу точно сказать, вот как Лавкрафту больше нравилось, ну то есть вот эти вот подробные описания. Ну просто они у него уходили в какой-то не тот фокус. То есть у него, он, писать ему большие произведения... именно большие, как не по частям, а именно монолит, было достаточно сложно. То есть он всегда делал, вот, к примеру, я знаю, что ты сейчас читаешь «Ктулху», у него, да-да-да, у него сюжет расположен по частям. То есть вот что-то произошло здесь, потом произошло в другом городе, потом, может быть, здесь сейчас случится, а потом, бац, мы вообще в другое место соединились. Это, кстати, тоже его уникальный стиль, но в этом как бы нет монолитности, его за это тоже критиковали. Но если это уникальный стиль, то за это можно и не критиковать. Вот.
Я вообще заметил, что всегда, когда ты чем-то отличаешься, да, пусть даже это и гениально, даже если сами люди признают, что это гениально, тебя все равно будут критиковать, потому что ты не похож на нас.
Да, и Лавкрафт был особенно не похож. Я вот остановился на том, что да, он... по итогу ушел, ну, из школы, у него не получилось математика и там что-то, то есть образование он никакое дальше уже не получал, и просто занимался писательством. Этот человек, да, я, как я и сказал до этого, он не хотел работать ни на каких работах, ни грузчиком, ни уборщиком, я не знаю, а есть нечего было, ну, буквально. То есть, и он еще писал в своих письмах, это вообще, конечно, уникально. Я два года... вот не выходил практически на улицу, только за едой. И ел консервы такие, причем консервы плохие, чтобы не показываться знакомым нашей семьи. Потому что если они меня увидели бы в том положении, в котором я сейчас нахожусь, то есть еще не сформировавшегося писателя, у которого ничего нет, то они бы разочаровались во мне, им бы стало от этого очень грустно. Вот, я не могу себе позволить, чтобы это произошло. То есть у него были вот такие вот принципы, это человек вот именно таких принципов. И очень интересно, как он начал печататься в журналах. Ну, в то время в Америке были популярны, если это не издательство, то это журнальчики. Ну, там вот был такой журнал, это «Странные истории». В нем, кстати, печатался тот же Рэй Брэдбери поначалу, вот, какие-то отрывки его. То есть тоже они были в одном как бы, ну, в одном журнальчике они были рядом. Это тоже очень интересно. И Лавкрафт как раз вот в этом журнальчике и выходил. Приносило ли это ему деньги, славу и так далее? Нет. И при этом он еще и вступал в конфронтацию с главным редактором.
С издателями,
потому
да?
что... Да-да-да-да-да, с редактором, да-да-да, и с издателем. Потому что он когда присылал ему рассказ, издатель вообще, у него компьютер ломался, он говорит, ну мы не можем это. То есть у нас, у них условно журнал был с такими странными историями, очень простыми, короткими, может быть, комичными в чем-то. Вот. А Лавкрафт все время отправлял ему какие-то такие работы тяжеловесные, страшные, и такие прям по смысловой нагрузке очень сильные. И в определенный момент Лавкрафту это надоело, и он взял, написал «Реаниматор». там где-то, по-моему, 5 частей, опять это не монолит, то есть он отправлял сначала первую часть, появилась в журнале, потом это, и это уже, вот он к этому относился с юмором, он прям специально это сделал. То есть там сюжет о том, что два студента учились в медицинском вузе, и один из них очень заинтересовался, можно ли воскрешать мертвых, и они проводили страшные эксперименты, и каждый из их подопытных на самом деле оставался жив, убегал куда-то в виде зомби, и потом они по итогу настигли их в последней части. Ну, то есть для Лавкрафта это ни о чем. Он как бы сам об этом и говорил. Но зато вот в этих странных историях это оказалось очень даже востребованным. Это дало ему гонорар, там, по-моему, $200. Ну, на то время это было тоже не сказать, что много. Самый большой гонорар, который он получил, если я не ошибаюсь, это $500. Ну, то есть это... минимальные деньги, он их при этом получал, как бы, ну, не сказать, что часто, там, за какие-то единичные произведения он получал, и все. А старался подрабатывать тем, что анонимно редактировал тексты, вот, каких-то других писателей. Потому что это не шло вперекор его принципов, то есть он, как бы, продолжал писать, ну, просто вот такую халтурку, скажем так, себе организовал, но благородную халтурку, потому что это тоже письмо.
Эх, не повезло Лавкрафту в какой-то степени родиться в те времена. Я сейчас представляю, если бы он жил бы у нас, ой, он бы нашел бы свою аудиторию, открыл бы канал на каком-нибудь соответствующем канале, да, нашел бы людей, по-любому бы нашел людей, которые бы ему донатили, и он бы писал бы в свое удовольствие и писал, да.
Да, еще очень грустно. Я бы сказал, абсурдно. Ну, даже вот его одно из самых успешных произведений, это как раз «Мгла над Инсмутом». Даже, ну, в то время, когда он жил, оно было, ну, достаточно успешно. Небольшой гонорар он у него заполучил, оно там что-то как-то в журнале появилось, люди его читали, ну, то есть все хорошо. И он, кстати, постепенно в течение своей жизни обрастал определенными фанатиками. Ну, в прямом, кстати, смысле. Он общался не только с какими-то писателями, в переписке состоял по всей Америке. У него были и писатели, которые прям им фанатели. То есть был такой круг Лавкрафта, его называли. То есть это, кстати, очень интересное явление, которое в современной поп-культуре очень сильно видно. То есть у нас у каждой франшизы, ну, давайте «Чужой», вот, например, то «Звездные войны», вот, у них есть своя киновселенная, в которой... происходят какие-то события, которые влияют на последующие фильмы. Ну, то есть это обычный современный подход. Там у вселенной Марвел своя вселенная, у вселенной Аватара своя вселенная, у Дюны своя вселенная и так далее. И поэтому фильмы могут между собой как бы, ну, связываться. Вторая, первая часть, потому что мы знаем, что произошло в первой, что там империя пала, и теперь нам нужно разбираться с проблемами голода во всей вселенной. Ну, что-то такое. У Лавкрафта в 20 веке, в начале 20 века это есть. И при этом это уникально. То есть это современный подход. И этого подхода не было практически ни у кого в то время. И когда писатели знакомились с его произведениями, они замечали, что есть какие-то общие сущности, цивилизации, которые как бы... То есть у него одна вселенная. Все существовали в одной вселенной у него. То есть если какая-то цивилизация есть в одном рассказе, значит, она есть в другом. Если персонаж отправился в загробный мир, значит, вот другой персонаж может его встретить в другом произведении в загробном мире. То есть ничего никуда не пропадает. Это очень классно. Это как бы говорит тоже об его картине мира. Она была достаточно целой. Вот. И писатели, заметив это, они заметили это в момент, когда он выпустил одну из своих, ну прям, сейчас его считают культовым, «Некрономикон». Это, кстати, тоже он ему придумал такое описание. Ой, вообще, ты читаешь и думаешь в предисловии, может быть, это реально безумный араб Абдул-Хазид, который был отколовшимся учеником пророка Мухаммеда, который не хотел слушать его и написал свое учение. Может быть, это правда реальностью было? Вот, и писателям, ну, другим каким-то маленьким, которые вместе печатались с ним, это очень понравилось, и они начали вот эти «Ктулху», «Некрономикон», начали на него в своих произведениях ссылаться. И таким образом его вселенная продолжала жить уже даже в момент, ну, только начала его творчества в других произведениях. Это вообще космос. То есть это уникальное явление, просто уникальное. И при этом Некрономикон, он говорит, я написал где-то, ну, в раннем детстве, я придумал, что безумный араб, там, вот это то. То есть этот человек просто уникум в этом плане. Вот, вживую он ни с кем не общался в основном. У него плохо получалось вживую с кем-либо общаться. Он был таким отшельником, затворником. Как это называется в современном сленговом термине? Хикай?
Не, хики.
Что-то такое.
Ну да.
Мы с тобой старые, конечно.
Знаешь?
Старые.
Я сейчас пока издал звук, да, дал себе такое право, да, издать звук, и хочу сейчас продолжить звучание своего звука. Скажи, я сейчас сижу, думаю, вот человек сейчас нас какой-нибудь слушает и думает, так, ребята, вы либо амбассадоры Лавкрафта в России, да, либо его поколение фанатиков, которые еще были тогда, да, новое поколение фанатиков, да, либо, не знаю, Лавкрафт ваш родственник. И на самом деле вы там какие-то прямые, непрямые потомки его.
Сейчас очень интересно. С вами сейчас вы слушаете армянина, и вы слушаете вообще шведа.
Ой, от салат оливье. Там все, и колбаска, и картофель, и лучок, все, все. Ну, хорошо сочетается, кстати говоря.
Да, хорошо сочетается. Ну, в общем, что интересно. Я вот посвятил последний, как я вообще, ну, с Лавкрафтом познакомился, почему я так о нем говорю с такой пылкой страстью. Я не являюсь его фанатиком, на самом деле, потому что я, ну, когда прочитал, условно, три его произведения, я начал отслеживать его фабулы, его какие-то зацикловки, его начало, его конец. Оно у него всегда очень похожее. От первого лица что-то это, что-то то, что-то произошло. О, какой ужас, я не смогу теперь жить нормальной жизнью. Или я вообще умер. Вот и все. Поэтому обо мне никто не знает. Или я стал какой-то каким-то монстром. У него такое тоже метаморфоза бывает. Я с ним познакомился года... Чего, уже 5 лет назад, господи, я прочитал «Ктулху». И, ну, я был тогда мало ума у меня было в голове. Я, ну, так подумал, ну да, классно, наверное. Но не особо въехал в эту тему. А вот год назад, то есть недавно практически, у меня была такая сложная ситуация с личными отношениями, что-то это, что-то то. Ну, мы там разошлись с человеком. Что обычно... Ну, люди делают после того, как происходит разрыв каких-то романтических отношений, ну,
бухают.
Тем более продолжительных. Ну, может быть, вот как вариант, да-да-да-да-да. Или читают там, как себя чувствовать, что нужно делать после расставания, как не потерять себя, ну, то есть что-то такое. А я начал читать Говарда Лавкрафта. Я прочитал, я могу с гордостью сказать, все его произведения, плюс я еще занимался переводом его сонетов. Он был к тому же и поэт. Вот, у него есть такой цикл «Грибы с Югота». Звучит вообще вкусненько.
Да, аппетитно вот, звучит.
Аппетитно звучит, да-да-да. Я занимался их допереводом, потому что, ну, перевод, который есть в сети, ну, он такой любительский, он сделан, но он больше носит такой рационально, сугубо формальный характер. Ну, то есть вот мы перевели, ну, вот там вот есть повествование, все. А никакой метафоричности и никакой красоте, глубине, которую Лавкрафт как бы в своих произведениях и передает, там не было. И поэтому я брал, переводил слово в слово, дополнял, изменял, сам сначала сочинял какие-то из работ, прям полностью с нуля формировал. И таким образом, ну вот пару штук 4-5 у меня прям получилось качественно перевести.
А слушай, раз уж мы коснулись этого, все же знают, что, ну, если, конечно, о Лавкрафта, извини, не читали, но, по крайней мере, знают, кто он такой. Но то, что он поэт, об этом-то вообще,
да,
наверное, никто не знает. А ты можешь сейчас прочитать что-нибудь из его творчества поэтического?
Да-да-да, конечно. Я думаю, что я начну... с такой вот... еще, кстати, вот предисловие к самим сонетам. Они были написаны 36 штук нормального размера, очень качественные, каждое слово взвешено, то есть это не халтурка. Был написан за практически один месяц. За один месяц. 36 больших сонетов. И это просто уникально. И он говорит, Я не знаю, как так получилось. И, кстати, вот эти сонеты, которые сейчас я один или две штуки из них прочитаю, они появились раньше, чем его произведения. Но почему-то они отражают, каждый из них в себе, какое-то отдельное его будущее произведение. И он сам в этом в письмах очень сильно этому удивлялся. То есть он говорил, ну оно как-то само собой так получилось, как бы я специально этого не делал вообще. Вот. Это тоже уникально. То есть у него и вселенная сама сформировалась, сама собой. У него и сонеты в себе содержат все его произведения в краткой форме. Ну, то есть все само собой. Уникально просто. Просто уникально. Я прочитаю «Мираж». «Не знаю я, существовал он где-то, тот странный мир, уплывший в пустоту. Но вижу я его, он полон света, и я его лелею, как мечту. Там были башни и дома когда-то, там лабиринты сказок и чудес, и как раскаты зимнего заката, там пламенные сполохи небес. Там на болотах безлюдных лишь осока, да белая церквушка на горе, и колокол свою музыкой далекой будил воспоминания во мне. Не знаю я, не верю пересуду, но там страна, где был я, есть и буду». Вот, это один из его сонетов.
У меня холодок почему-то прошел. Не знаю, почему-то сразу воспоминания... Вот он пишет про воспоминания, а воспоминания сейчас появились и у меня. Я думаю, наверное, так и должно же быть.
Да, так и должно быть. Я не могу назвать вот это вот страшное, но у него как бы... «Мираж» подразумевается, ну, в его контексте, в его произведениях, это вот другой мир, то есть... Он очень часто, ну, обычно не проводит параллели между жизнью человека и его творчеством. Это неэтично, говорят. Но мы аккуратненько эту тему затронем. Он говорил о том, что он как бы родился-то не в свое время. То есть вот эта Новая Англия, вот эти все какие-то законы, правила, устои, которые ему очень были дороги, они уходили. Он от этого страдал. Ну, если какие-то устои... Начали приезжать очень много иммигрантов. То есть начала появляться вот какая-то новая волна. Они начали приносить с собой все другие культуры. Ну, то есть какие иммигранты? Ирландцы, что-то еще. То есть они начали все понаехали, в общем. Слово понаехали, да. Вот, ему это не нравилось. И он прям, ну, здесь очень не хочется тоже про мертвых плохо не говорить, но он очень был в этом плане... ну, не жестоким, но он говорил о том, что им здесь вообще не место. То есть была бы моя возможность, я бы их всех выгнал отсюда. Вот, то есть он прям, ну, не принимал это. Хотя, ну, в конце жизни это 46 лет, в наше время это середина жизни, но и в то время это было немного. А он уже начал потихоньку принимать ситуацию, ну, потому что как бы приходится. Плюс очень интересно, у него была жена одна. Один раз. И она была, если я не ошибаюсь, актрисой. Ну, играла там что-то в театрах, что-то это. Она была знакомой, по-моему, его тети, что-то такое. Их свели, в общем. И она прям за него взялась. И именно взялась, потому что Лавкрафт, ну, человек не от мира сего. Ну, не влюблялся никогда. Ему не было интересно идти там что-то страсти, что-то это, что-то поцелуи, романтика и так далее. Ему это было вообще неинтересно. И она как бы начала, ну, с ним там флиртовать, начала в этот мир его зазывать. И он, ну, он как настоящий мужчина пошел изведывать неизведанное. Вот, в неизвестную страну. А ему это дало что? Что он стал более мужественный. Даже друзья и знакомые, которые о нем отзывались, они говорили, что он стал после того, как вышел замуж, точнее, наоборот,
женился.
Я правильно сказал, что женился, да. То вышел замуж, это что-то другое. Это уже из современных времен. Нет. Ну, в общем, да, как только он женился, он стал более мужественным, стал более каким-то таким уверенным в себе. Ну, то есть, как говорится, природа сделала свое. Вот. Но долго это не продлилось. Она его пыталась увезти в Нью-Йорк, по итогу увезла в Нью-Йорк. Она просто очень хотела, чтобы он начал общаться с людьми, потому что в то время, да и сейчас, нетворкинг такое современное, то есть общение с людьми для продвижения вашего творчества, оно очень важно, потому что чем больше ты общаешься с людьми в этой сфере, тем больше они тебя узнают, ты можешь с ними как-то повзаимодействовать, что-то совместное или несовместное и так далее. То есть связи как бы нужны были. Лавкрафт эту историю не особо понимал и очень неохотно уехал из своего любимого Провиденса в Нью-Йорк. Вот. Он очень не любил этот город. То есть Нью-Йорк это уже в то время был центр новой жизни. Центр, где уже ничего не осталось от старой каких-то устоев, тем более от Новой Англии. То есть каких-то таких джентльменских, может быть, манер и так далее. И очень было много эмигрантов. Ну, потому что это был живой, дышащий город. И ему это очень жутко не нравилось. Он все время сидел дома по итогу. Ну, как-то попытался пообщаться с писателями, но вообще не переносил. И по итогу взял, свою супругу оставил. Она его очень просила, не уезжай, я тебя очень прошу. Он взял, уехал в Провиденс и сидел в своем домике там. То есть ему это было вообще совершенно неинтересно. Но по итогу они развелись. Вот у него была такая вот одна странная любовь. Ну, он что-то познал какие-то прелести совместной жизни, прелести любви. Вот, и, видимо, все. Дальше ему это стало неинтересно. Он продолжил писать, продолжил творить, вот, и уехал обратно к себе.
Слушай, семейная жизнь, я думаю, его на события не так полна, да, как, например, у других людей, персонажей, там, даже у там, Дон Жуана, да, все-таки он человек был, человек книги, да, он человек был смысл, человек вселенной, если уж, ну, я просто в него сейчас влюбился, я уже не могу после подкаста, сейчас побегу его снова читать. Слушай, у меня вот такая мысль возникла, вот ты говорил незадолго, вот до женитьбы его, да, там у тебя была мысль, что он писал в архаичном стиле, таком, ну, стиле там 19 века, да, в таком. А парадокс в чем? Он писал вот в архаичном стиле, в таком в стиле 19 века, и сам жил в таком, в 19 веке, да, еще.
Хотя... Да, это была, понимаешь, это была его как раз одна из самых больших проблем. Он половину своей жизни, я бы сказал, 90% своей жизни, то есть до 30 там с чем-то, не мог принять, что происходит с его любимым Провиденсом, с его Новой Англией, с Америкой, в принципе, он не мог это принять вообще никак. И от этого, ну, он очень сильно раздражался, очень сильно эмоционировал, и от этого ему было сложно, поэтому, в принципе, его как бы творчество, он сам себе поставил вот эту плашку того, что, ну, вот это все не мое, и я с этим взаимодействовать не буду. И только вот в конце как-то потихоньку он начал к этому всему прикасаться. И, кстати, опять параллель между жизнью и творчеством. У него в начале, в его произведениях, прослеживается мысль того, что вот эти страшные существа, с ними взаимодействовать невозможно. То есть они тебя либо сожрут, либо убьют, либо там это, на органы отправят, не знаю. Хочется провести метафору, как он относился к иммигрантам. Но правда, это очень похожая параллель. Но это тоже очень аккуратно нужно. А в последних произведениях у него уже, например, у «Шепчущего во мгле», обожаю просто, у него уже персонаж может с ними взаимодействовать и даже как-то о чем-то договариваться, и даже находить какие-то общие темы.
У него произошла стадия принятия.
Да, и, соответственно, в его произведениях, да, произошло вот это принятие, и он начал с этими страшными существами взаимодействовать. Но тоже, это такая метафора, ее как бы некрасиво проводить, потому что, ну, Лавкрафт немножко о другом, и здесь вот всегда писатели, я тоже когда слушал мнение, они вроде вот проводят эту параллель, но понимают, что это, ну, не сильно этично смешивать жизнь человека и его творчество. Ну, то есть это вот как-то вот это сложно, в общем. Но, по крайней мере, такое совпадение есть.
Ну да, и мне сейчас такая мыслишка такая, да, в голову залезла. Ну, конечно, такая каламбурного типа, вряд ли он создал Ктулху, да, и всех своих мифически страшных существ, как такой образ... твой целиковый образ мигранта, которых он ненавидел.
Я тоже сомневаюсь. Да. Это привязано за уши будет. Ну, то есть так нельзя. Да-да-да.
А вот, кстати, вот в чем парадокс? Вот я еще вот в литературном еще творчестве какой парадокс у него увидел. Вот он писал в архаичном стиле, жил в архаичном стиле и любил вообще эпоху ушедшую, но он стал популярен, и его поняли в совершенно другую эпоху. И он писал для другой эпохи, хотя жил в прошедшей. Вот удивительно.
Это вообще, это как бы ломает голову. Ты уже сломал вот нашим слушателям компьютер как бы 3 раза. То есть это уникальное явление.
Простите, пожалуйста.
Вообще, нет, я имею в виду, хорошо, это ты очень хорошо заметил. Это уникальное явление, по-настоящему уникальное. Очень что интересно, сейчас, да, я тоже скажу. Вот прям, это просто к тому, что ты сказал. После его смерти он... написал, по-моему, там «Хребты безумия». Ой, какая конфетка тоже вообще. Про Антарктику. Что-то в Антарктике обнаружили. Там какие-то заледеневшие существа. Их откапывают. А они, оказывается, цивилизованные. Они могут даже взаимодействовать. Они-то вроде не злые, но там в глубине, в самых пещерах, шаготы. Искусственная форма жизни, которая сама обрела уже самосознание и съела их всех. И она пытается напасть на главного героя. Ужас, ужас. Но, ну, то есть это произведение уже прям хотели, скажем так, к нему прям уже был большой интерес. И, ну, он постепенно начал как бы становиться популярным. И буквально спустя месяц он умер от рака желудка. 46. Почему он умер от рака желудка? Ну, вот его принципы как раз большую часть его жизни его подвели. То есть он как раз вот это вот его принцип, что я не буду работать на работе, которая такая низкая какая-то, она вообще рутинная, руками что-то, я писатель. И он поэтому ел всякую гадость. Ну, в прямом смысле. И у него и так были до этого проблемы с желудком, он об этом писал. А по итогу это просто, ну, вот все, рак желудка. И он умер достаточно быстро, и причем, упаси боже, очень болезненно. И спустя его смерть, на следующий день идет весточка в Нью-Йорк его друзьям, что Лавкрафт все, умер. Его друзья собираются и открывают агентство, которое печатало только его. Ну и буквально спустя, там, я не знаю, год, полтора-два, он уже начал в то время становиться культовым. То есть человек не дожил, я не знаю сколько, ну вот буквально вообще вот просто расстояние. И по итогу это, кстати, агентство, я клянусь, я не помню, как называлось, там сложное название, оно сначала печатало только его, и был очень большой спрос. А потом уже начали печататься уже какие-то другие тоже произведения похожие. Ну, потому что Лавкрафт кого-то вдохновил, дал кому-то, скажем так, материал, пищу для размышления. Вот. И люди начали тоже писать какие-то такие рассказы. Это издательство тоже начало их печатать. И вот эта постепенно популярность его начала после вот с колоссальной скоростью в экспоненте. Ну так я скажу, по-умному я же программист, в экспоненте начала расти. То есть вот просто от его смерти, вот просто вот именно от того момента, как он ушел в мир иной. Вот от того момента его популярность начала расти, 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 расти. И сейчас эту фамилию, ну, правда, многие знают. Но вот я очень рад, что мы записываем подкаст и обсуждаем это все, потому что биографии-то его в хорошем качестве, ну, немного осмысленным. То есть я не люблю давать информацию, ну, что вот просто по факту родился, жил, было сложно, погиб, женился. Нет, я люблю всегда как бы эту информацию через себя пропустить и в своей какой-то форме со своим мнением это дать. Таких и подкастов, и аудиокниг, и на Ютубе очень мало. Очень мало. Поэтому я очень рад, что мы сегодня поднимаем столь гениального и на самом деле столь важного человека в нашей современном мире, в нашей поп-культуре.
Я думаю, если Говард Лавкрафт был бы за моим, либо за твоим плечом сейчас, да, он бы к нам подошел, положил бы руку, сказал бы там «yes», там «и молодцы, я вами горжусь, спасибо».
Good boys, good
да,
boys.
Да, good boys. Да, ну извините, я вам денежки дать не могу, сам кушаю хуже, чем Ролтоны. еду.
Да.
Поэтому
да.
я вам могу только вот пожелать вот такую вот словесную удачу. Скажи, пожалуйста, я думаю, сейчас у нас вот подкаст близится к концу, и я хочу его зафабулировать, да? Зачем нам вообще читать Лавкрафта? Что он нам даст сегодня?
А вот, кстати, очень хорошо, что ты вот прямо сейчас вопрос до конца поднял. Я почему-то вернулся вот на ту тему, что я познакомился с ним, когда у меня было любовное расставание. Объясню почему. Это как раз один из аргументов, почему Лавкрафта, ну, стоит читать. Он мне помог вот после этой ситуации не стараться все вот своими воспоминаниями, себя грызть, анализировать. Я начал его читать и понял, насколько вселенная безграничная. Он тебе позволяет вот просто увидеть мир, насколько он гигантский может быть. На самом деле, в принципе, наш реальный мир, он тоже невероятно гигантский, и он неизведанный вообще. И он мне дал понять, что вот это все, это мелочи. И вот эта вот вся грызня внутренняя, какие-то это не имеет значения в рамках вот этого безграничного космоса, безграничного мира. То есть даже наша сама Земля-то неизведана. То есть у нас столько всего интересного в жизни и столько всего непонятного. И он мне позволил как раз вот понять, что в жизни важно, а что не важно. Что, я имею в виду мелочь, а что нет. Вот. Это очень сильно мне очень-очень помогло. А второе... Почему с ним стоит ознакомиться? Если вы хотите ознакомиться с первородным воображением, то есть Лавкрафт — это человек, которого любили не за то, что он был именно вот как гениальное письмо. Вот мы когда слушаем Евгений Онегин Пушкина, мы понимаем, что это написано шедеврально. Лавкрафта любили далеко не за это. Его любили за его воображение, за то, что оно могло выдумать такое, что тебе в жизни не приснится, и ты никаким образом не будешь ожидать, что вот эта цивилизация, у нее такие правила, и что она вот хочет вот этого, вот этого, потому что у него нету антропоцентризма, то есть у него нету человеческого сосредоточения, у него цивилизации инопланетянские, они по-настоящему инопланетянские, инопланетные, извините, потому что это же другая форма жизни, и у них другие запросы к жизни, у них другие желания, другие законы, которые от нас вообще далеко-далеко-далеко. Если вы хотите для себя открыть что-то новое и по-настоящему вкусить что-то экзотическое, при этом свежее даже на наш современный лад, познакомьтесь с Говардом Филлипсом Лавкрафтом, потому что это и есть истинная способность нашего воображения. Лавкрафт использовал его по полной катушке. То есть вот там воображение работает, как оно должно работать у художника. Что сейчас происходит в поп-культуре, мне очень грустно. Мы просто переиспользуем все старое, причем не переинтерпретируем. Мы просто продолжаем, конвейер работает. И мы даже не задумываемся, что это уже было. Вот. Поэтому познакомьтесь с Говардом Филлипсом Лавкрафтом.
Я, по крайней мере, точно после конца записи я точно ознакомлюсь с его произведениями. Может быть, и вы ознакомитесь тоже с его произведениями. Я вот хочу напоследок сказать, ну, вот про культуру, да, ты вот сейчас сказал, что, ну, мне кажется, жвачка-то все-таки когда-то должна уже надоесть, да, когда-то из нее весь вкус должен уйти.
Да, и должен уйти.
Да, должны момент. Же ее уже выплюнуть, да, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы взять хотя бы новую уже жвачку, с другим вкусом хотя бы, да. Вот, а насчет вот Лавкрафта я сейчас вот сижу, думаю, ведь он был таким, вот основываясь вот как раз вот на твоих мыслях, а они вот очень вкусные, он же был таким глашатаем науки. Получается, вот сегодня... Почему он еще может быть актуальным? Как раз-таки наука это и доказала. Ну, да, собственно, и даже банально интернет вы заходите, смотрите, что у нас есть космос, у нас есть вот записи даже с МКС, что мы в этом мире не одни, и что мы живем на крошечной планетке, и далеко-далеко еще очень много неизведанного и неизведанного, да? И что путь наш не окончен. И об этом 100 лет назад практически, да, писал Лавкрафт. Все-таки.
Да.
И он был таким агитатором, глашатаем, получается, этой мысли. Да. И вот с точки зрения вот даже банального, мне кажется, здравого взгляда на мир, вам стоит прочитать это. Прочитать его произведение.
Очень правильные слова. Да-да-да.
Вот. Ну, скажи, пожалуйста, чем бы ты хотел закончить наш сегодняшний подкаст? Что-нибудь из Лавкрафта. Что-нибудь, может быть, темненькое, что-нибудь, может быть, такое страшное.
Да-да-да, есть темненькое, оно заготовлено. Сейчас, это Азатот называется, этот сонетик, он называется Азатот. А почему Азатот? Это такая у него есть сущность, которая лежит в центре хаоса, с пределом сна сновидений, который лежит вне времени, и это такое вот существо очень абстрактное. Вот, и сейчас это мой, опять же, доперевод, потому что те переводы, которые есть, они уж совсем плохи. Я 8 лет читаю поэзию и учу поэзию и выступаю, я могу немножко давать, ну, такую хотя бы полупредпрофессиональную критику именно вот образного мышления касательно текста, хотя бы поэтического.
Бессмысленной и полной пустоте трехмерные миры оставлю слева, не зная, что кроется во мгле, летел сквозь хаоса пустое чрево. Властелин всего, жующий время и говорящий непонятный вздор, непризнанный воятель мира, он существует как исток всего. Танцует жуть, со свистом вьются космы, в когтистых лапах флейта и гобой. Случайности плетут свой мелкий космос, законы бездны выразив собой.
И на этой темной нотке мы желаем вам всего хорошего, будьте здоровы и читайте Лавкрафта.